Радіо Свобода, у мікрофону Дмитрій Вулчик. В этом выпуске программы «Культурный дневник» расскажем о трех фильмах. Наш первый гость – режиссер-документалист Инна Денисова. 3 года назад мы разговаривали о ее фильме «Возвращение домой», о жизни в Крыму до и после российской аннексии, а новая лента «Порочное незачатие» посвящена экстракорпоральному оплодотворению, ЭКО, вспомогательной репродуктивной технологии, чаще всего используемой в случае бесплодия. Во время ЭКО яйцеклетку извлекают из организма и оплодотворяют искусственно. Эмбрион содержат в условиях инкубатора, где он развивается в течение 2-5 дней, после чего его переносят в матку. Инна Денисова задумалась о беременности, когда ей было 37 лет, но у нее диагностировали эндометриоз – болезнь каждой пятой женщины. После удаления эндометриоза снизился запас клеток. Инна прошла стимуляцию более 10 раз, пережила 3 неудачных переноса в клиниках России и Казахстана. Героини фильма «Порочное незачатие» – женщины из России и других стран, которые хотят завести детей. Есть истории со счастливым концом, но больше рассказов о разочарованиях. Зритель узнает о том, что думают об ЭКО, поздней беременности и материнском долге эксперты и обыватели.
Инна, я посмотрел фильм с огромным интересом, потому что абсолютно ничего не знал об этой проблеме. А проблема, конечно, безразмерная. Все вот эти вспомогательные репродуктивные технологии я открыл для себя просто с нуля. И ваши зрители, я думаю, вслед за вами, тоже открывают вот такие удивительные возможности, которые открываются для бесплодных женщин. Но при этом и видят, что далеко не все так просто. И даже в большинстве случаев все это заканчивается неудачей. Вы тоже параллельно с нами постигали весь этот огромный мир, еще совсем не устоявшийся, находящийся в какой-то области экспериментов, изучая плюсы и минусы ЭКО, что вы можете сказать о том, как это все работает?
Более того, я хотела сказать, что, ладно, вы не знаете, об этом не знают женщины, которые, приближаясь к 40 годам, в общем-то, планируют детей и хотят детей. То есть, на самом деле, идея сделать фильм возникла из-за того, что стало понятно, что это какой-то отдельный мир, про который действительно другой внешний мир не знает абсолютно. И из-за того, что в журналах сейчас идет как бы такая большая пропаганда деторождения в более старшем возрасте, да, там Дженни Джексон, которая рожает в 50, Мэрай Керри, которая рожает 40 с чем-то, голливудские звезды позиционируют себя как женщин, которые рожают после 40, и в 50 это возможно. И, соответственно, у людей складывается ощущение, что, в общем, отлично, хорошо, сейчас закончу дела, там сделаю карьеру и рожу в 45. А в итоге это оказывается совсем не так. В итоге все врачи-репродуктологи хором говорят, что 45 – это вообще финальная отметка. То есть после 40 овариальный резерв женщины очень резко снижается. 7 лет назад стало можно откладывать яйцеклетки, соответственно, продлевать этот период. Но поскольку как бы ни в школах нет на эту тему никакой информации, да, никаких лекций, то женщины просто об этом не знают. То есть они не знают, что они могут сходить в клинику, сдать свои яйцеклетки, положить их, заморозить и тогда родить в 50. А без этого у них это вряд ли получится.
И не только в 50, а, наверное, даже, и, так сказать, теоретически и в 100, и даже как в одном из случаев, ну, правда, там речь шла о мужчине, даже после смерти донора может родиться ребенок. То есть это открывает совершенно такой
удивительные,
даже, можно сказать, зловещие возможности.
Да, их там много. На самом деле зловещих аспектов там вообще много, потому что там, когда ты приближаешься к этому миру, там происходит вообще некоторое количество странностей, которые тебе в голове нужно как-то вмещать. Вот, например, когда я сдавала клетки, ко мне подошла женщина лет 46, она сказала, вот у меня молодой бойфренд, у меня вообще ребенок есть и мне не нужен, но ему нужно, а то он меня бросит. Если у вас останутся лишние, вы можете дать мне, ну или продать мне? дне. А можно я запишу ваш телефон? Я совершенно растерялась, потому что я представила себе, что в какой-то момент я выхожу из дома и встречаю девочку, которая похожа на меня, а это не моя, ну, в смысле, это биологически моя дочь, которая выросла с чужой тетенькой, и как бы вот такая вот история.
Ну, вообще, так, судя по всему, там есть и просто криминальные аспекты у всех этих дел, потому что есть и какой-то черный рынок, и в некоторых странах разрешены какие-то вещи, которые категорически запрещены в других, и, соответственно, можно уезжать и делать где-то за границей то, за что тебя в родной стране посадят и так далее.
Это очень странная история, потому что, ну, поскольку она новая, как любая новая технология, она абсолютно нерегулируема на данный момент. Как бы законодательно под нее не подведена какая-то правильная база. Ну, то есть, во-первых, действительно, в каждой стране, в зависимости от политики, от религиозных особенностей, да, поскольку, ну, как бы такая вещь, как дети, это, безусловно, в первую очередь политика. Соответственно, в каждой стране это регулируется в соответствии с внутренней политикой этой страны. А Россия на данный момент удобное место для репродукции, потому что Россия — это страна, которая ориентирована на бизнес абсолютно, да, и, в общем, сюда все могут приехать и сделать какие-то вещи, которые там запрещены в той же Германии, там, Швейцарии. Соответственно, некоторые страны просто стимулируют семью и брак. Они понимают, что семья в традиционном виде уходит в прошлое, да, и вообще люди на самом деле не то чтобы хотят вот жить вдвоем все время, да, и чтобы их как-то к этому подтолкнуть, соответственно, вот они даже в репродукции пытаются устанавливать такие правила. Ну, просто потому что вдвоем растить ребенка легче. Соответственно, да, вот как-то так вот. Но вообще, конечно, тут нужно быть готовым к разным подвохам, потому что вот еще, например, тема, которая не проговорена у меня в фильме, еще один аспект — это когда люди в процессе вдруг начинают разводиться или ссориться. То есть вот они подписали соглашение, а дальше это классика жанра. Кто-то передумал на каком-то этапе. Например, если это передумал мужчина, который встретил другую женщину, это уже сделала, там, не знаю, положила 10 эмбрионов предыдущая жена. А он встретил другую, и он приходит в клинику, говорит, я хочу, чтобы уничтожили эти 10 эмбрионов. А она говорит, да мне уже больше 40, я всю жизнь их сдавала. Ну и как бы вот это тоже какой-то сложнейший момент, который там как-то не очень понятно, как он в судах регулируется. Но это ситуация, с которой сталкиваются постоянно эти клиники.
При этом одна из ваших героинь говорит, что все это, в общем-то, больше похоже на надувательство, что женщинам дают надежду, а беременеют разными способами. То есть дети получаются далеко не у всех, а может быть даже и у абсолютного меньшинства. Это так?
Дети получаются у 5%, как показывает статистика. То есть это ничтожно маленький процент. При этом здесь есть глубочайшее противоречие, потому что считается, что у женщины должен быть очень хороший настрой, она должна быть замотивирована на ребенка, поэтому клиника ее всячески мотивирует, что у вас получится. Потому что, опять же, психологи говорят, что если женщина приходит с настроем, что может не получиться, это программирует ее на неудачу. То есть у женщины должен быть 100% положительный настрой, при этом как бы действительно шансы, они очень невелики, они тоже зависят от возраста на самом деле, потому что до 39 они выше, это тоже везде эти цифры разные. После 44, по-моему, там какой-то 0,1% вообще.
Клиника вот же мотивирует еще и потому, что это дорогостоящая процедура, и, конечно, это очень выгодно тем, кто занимается репродуктивными технологиями, ведь там многие ваши собеседницы жалуются на то, что им приходится платить огромные деньги за бессмысленные анализы, да и вы потратили, ну вот в рамках этого фильма, $15,000, а сейчас, наверное, еще больше.
Да, это вот у меня вот такой вот результат за 3 года. То, что я вижу в России, конечно, да, это вот несчастные женщины, которые собирают деньги, они все ходят в частные клиники, потому что речь даже не идет о государственных. Но вот, например, я видела, как это делается во Франции, где как раз это все, ну, то есть там на государственном уровне, да, можно туда записаться, значит, можно попасть в эту клинику, но там есть другие особенности. Там, если у тебя недостаточное количество клеток, они начинают стимулировать тебя очень сильно гормонально, потому что у них по протоколу должно быть определенное количество клеток. Если у тебя недостаточно их, они будут их из тебя выжимать, что нехорошо для твоего организма. То есть получается, что частная клиника, которая как бы действительно берет эти огромные деньги, к организму, к здоровью она относится более, ну, как бы щадяще. Любая государственная клиника работает по заданной схеме, по программе. Если ты в нее не подходишь, тебя либо как-то в нее подгонят. В общем, они в тебе как бы не так заинтересованы. Тут очень сложно найти золотую середину. Я по своему опыту склоняюсь к частным клиникам, к сожалению, потому что я вижу, что там отношение на самом деле, ну, какое-то более правильное.
При этом вы выбрали частную клинику или нет, государственную клинику в Казахстане?
Частная клиника. В Казахстане частная клиника, безусловно, это все за деньги. Это вторая клиника. У меня 1.5 года в московской клинике и потом около 6 или 7 месяцев в частной клинике в Казахстане. В Казахстане дешевле. Это, безусловно, в Казахстане это на порядок дешевле, чем в Москве.
То есть вы выбрали, вы выбрали исключительно из-за финансовых соображений?
Ну, как бы в том числе, да, ее еще порекомендовали.
Инна, ну вот вы задаете вопрос прохожим в Москве. Когда следует рожать детей, в каком возрасте лучше этого не делать? И вам все отвечают, что лучше это делать до 27 и даже раньше, но точно не после 40. Вы считаете, что все вот эти, в основном молодые люди, ошибаются?
Меня, честно говоря, удивил вот такой вот ответ. Да, то есть на самом деле это говорит, конечно, о том, что Россия такая довольно традиционная и патриархальная страна, хотя, может быть, это срез общества, потому что, например, вокруг меня, в моем кругу, в основном все девушки с хорошими работами, с хорошими зарплатами, там, карьерами, какими-то образованиями, устремлениями, они никто не родил ни в 27, ну, то есть в 37 они начали об этом думать. То есть я не исключение. Мне кажется, что, опять же, там, чем больше у тебя каких-то устремлений, да, чем, наверное, лучше твое образование, тем позже ты хочешь детей. Я вижу здесь прямую взаимосвязь. Я вообще помню, что репродуктолог сказала такую фразу, когда я первый раз к ней пришла, что репродуктивные способности обратно пропорциональны уровню интеллекта. То есть лучше всего плодятся какие-то хомячки, у которых берут как раз вот этот гормон для стимуляции. Да, у меня был такой же абсолютно вопрос. Например, когда в каких-то африканских странах я встречала людей с 6 детьми, мужчине было там 27 лет, и он просил у меня 50 евро, то я пыталась с ним разговаривать. Я его спрашивала, а почему вам 27 лет, и у вас 7 детей? Почему нельзя было остановиться на 3? Он говорил, ну как, ну я же религиозный человек, я же не могу. Я говорю, ну послушайте, а просить 50 евро вы можете у человека, которого вы встретили? Ну, как бы, да, вот зачем вы это делали, если вы понимали, что нет? И как бы здесь такая вот интересная история, нет ответа. Но вообще, на самом деле, вся вообще репродуктивная история, она, конечно, заставляет очень серьезно задуматься о том, что мы вообще хотим, рожая ребенка, да, то есть в процессе всплывает столько вопросов, столько разного опыта набираешься вот на этом пути.
Есть проблема, о которой говорит одна из ваших героинь, о том, что мать-одиночка — это трагическая ситуация. Конечно, разные бывают варианты, но та женщина, которая рожает ребенка, абсолютно одна, и она заперта в своем доме и не может даже выйти в магазин, если у нее грудной младенец. Это страшная вещь.
Мне кажется, что она немножко эту ситуацию драматизирует, но, с другой стороны, никогда нельзя судить людей из своего положения. Мне кажется, что мать-одиночка, которая заработала на няню и которая там как-то решила этот вопрос за счет помощников, то это может быть гораздо лучше, чем ребенок, родившийся в семье, да, потому что, ну, не знаю, может быть, я просто немножко цинично на это смотрю, но мне кажется, что все-таки семья должна быть какой-то очень дружной, очень крепкой, очень сплоченной. Такого практически не бывает. А вот эти дисфункциональные семьи с ребенком — это еще более страшно, чем мать-одиночка. Потому что когда ребенок растет, у него несчастная мама, которая рыдает, и папа, который на эту маму орет и там ее бьет. Ну, то есть, на мой взгляд, мать-одиночка гораздо лучше. Но понятно, что быть матерью-одиночкой очень непросто. Многие из-за этого отказываются от материнства в принципе. Наверное, людей можно понять.
Самую разумную, на мой взгляд, точку зрения представляет американка, ваша героиня Меган, которая живет в Астане. Она говорит, что хотела бы жить для себя, для своей карьеры какое-то время, потом думать о детях. Такое рациональная очень точка зрения. Наверное, нельзя ее назвать близкой вот к такой идеалистической, российской, когда все делается на эмоциях, без расчета.
В том-то все и дело, что как бы да, что так удивительно устроена вот сегодня жизнь, что там 36-37 лет, это же, собственно, абсолютно молодая женщина, которая получает там какое-то следующее образование, которая делает какой-то карьерный проект. Вот как это Меган, да, она оказалась в Казахстане, потому что у нее какая-то культурологическая диссертация. Она заинтересована в том, чтобы ее защитить, выйти на какой-то следующий уровень. А при этом она понимает, что, наверное, уходит время, и, возможно, через пару-тройку лет у нее будут проблемы, да, но вот как ей их решать? Не очень понятно, бросить работу и бросить карьеру и заниматься ребенком. При этом ведь ребенку нужно не только благосостояние, да, ребенку ведь еще и нужна состоявшаяся, успешная, счастливая мама. То есть мама, которая в жизни реализовалась, а не мама, которая долго за ним стирала, а как бы потом стало понятно, что то это мама, в общем, никто. То есть на самом деле тут наметился какой-то огромный круг проблем, который вот как бы на данный момент как-то очень плохо решается. Кто-то упомянул, по-моему, Google и Facebook, которые в социальный пакет для женщин включили заморозку яйцеклеток. Вот мне кажется, это прекрасная история, которая, конечно, должна быть на каждой работе. То есть, по идее, как бы женщины должны добиваться, если у них вот есть какие-то вот такие контрактные истории, особенно по работе за границей, они должны претендовать на то, что им заморозят клетки и положат. То есть они могут так отсрочить этот период. Но понятно, что это тоже какая-то идеалистическая ситуация.
Психолог правильно говорит в вашем фильме, что сейчас просто нужно подходить к возрасту совершенно по-новому, потому что мы больше, так сказать, не живем как в средние века по 30 лет, а следующие поколения будут жить больше 100. То есть вообще, так сказать, что касается молодости, продлевается до бесконечности.
Ну вот это как раз, да, вот эти российские герои, которые говорят, ну в 27 лет, а потом уже поздно будет. Ну 50, что она скажет ему в 50? Потому что эти люди собираются, к сожалению, умереть в 60. То есть они не видят какой-то долгой жизни. И, ну вот это такой, как бы, да, вот средний российский менталитет, вот он такой. Понятно, что есть люди, которые хотят жить по-другому. И сейчас, в общем, действительно все движутся в этом направлении, соответственно, более позднее деторождение, как бы оно часть этой программы. Но пока это все едет по старым рельсам, и старые рельсы очень неохотно, очень медленно перестраиваются на новый лад. Вот я как раз то поколение, и вот эти женщины, которых я снимала, вот они то поколение, которые попали на первые этапы этого перестроения. То есть мы уже думаем по-новому, мы хотим чего-то нового, а все работает по-старому пока. И как бы мы на себе испытываем вот эти несовершенства. Потому что я, например, абсолютно, да, то есть я сознательно не хотела детей там, до 36-7 лет. Моя жизнь не предполагала никогда ребенка, и у меня были другие интересы. У меня есть другие интересы, просто ребенок как бы добавляется к этим интересам. Ну да, но добавляется в совокупности вот со всеми этими трудностями, которые я сейчас имею.
Почти все бездетные женщины в вашем фильме говорят о колоссальном давлении со стороны семьи, со стороны знакомых. Все вокруг недоумевают, что у них нет детей, считают их, может быть, кто-то думает, что они неудачницы. Меня вообще удивило, что такая архаика сохраняется вот в этой московской либеральной среде, в общем, людей состоятельных, образованных, европейских, которые, в общем, принадлежат почти все ваши героини. Вот вы говорили совсем недавно, что традиционная семья уходит. Ну вот кажется, что она не очень даже уходит даже в этом кругу московском.
Абсолютно. То есть если у женщины там 40 нет детей, это стигма, конечно. То есть это она услышит везде, и ее будут жалеть. Конечно, там здорово, что она, ну она же, да, вот у нее же детей нет. Это какая-то история, которая работает абсолютно во всех социальных слоях. Любой человек, который там выходит с тобой на чуть более откровенный разговор, начинает говорить, ну вот надо бы детей, конечно. Нет, детей-то нужно. Ну, то есть дальше нет, не очень понятно, почему нужно, да, кому нужно обязательно. Но на человека без детей смотрят либо с осуждением, либо с жалостью, как тоже сказала одна моя героиня. Он может оправдаться, только сказав, что ему отрезали матку, яичники и все органы. И тогда на него посмотрят с сочувствием и скажут, ну, конечно, бедный. Училась ты много, работала ты много, но вот деток у тебя нет, несчастный.
Но все-таки есть движение Child Free, оно растет. Вы не дали им слово в своем фильме, но это, конечно, за рамками вашего сюжета, но все равно такие люди существуют, их становится больше.
Да, безусловно. То есть, ну, Child Free, я просто как бы сознательно не стала их брать сюда, да, потому что это, мне кажется, это абсолютно другой сюжет. То есть это сюжет, он абсолютно идет отдельно, и это люди, защищающие свою позицию аргументированно на то, что они не хотят иметь детей. Это прекрасная позиция, как бы очень здорово. Я очень уважаю людей, которые ее отстаивают, не дают себя в обиду, имея там собственные убеждения. Другое дело, что я как раз, как бы, да, я снимала о тех, у кого нет позиции child free, кто, в принципе, как бы, да, не против детей. Я вот сама тоже отношусь к людям, то есть я предполагала, что ребенок, наверное, будет, да. Я в общем и в целом с симпатией отношусь к детям. Еще тоже очень часто задают вопрос, а зачем нужен ребенок? Это самый, наверное, сложный вопрос, на который невозможно ответить. Но у меня, например, был ответ, я бы хотела посмотреть на то, что будет дальше. Мне интересно заглянуть и в прошлое, и в будущее одновременно таким образом. И увидеть черты своей бабушки и мамы, и понять, ну, во что я буду дальше, как я дальше перевоплощусь. Но это абсолютно не значит, что люди не могут, не знаю, оставить после себя книги. Это может быть даже лучше. И, в принципе, они имеют право не оставлять ничего, если они хотят. Я очень за child free. Другое дело, что я не являюсь сама child free. И скорее, как бы, child free — это люди без проблем, это люди, решившие проблему. А я снимала историю про проблему.
Далеко не все героини вашего фильма готовы говорить об этой проблеме открыто, там у двух скрыто лицо, но вы свою историю, личную историю, рассказываете предельно откровенно, причем эта история не со счастливым концом, с открытым финалом, на которую смотришь как бы изнутри в развитии. Сложно было на это решиться и вот снимать этот процесс поиска способа средства от бесплодия? Это ведь, в общем-то, очень смелый поступок допустить камеру вот в самую интимную сферу своей жизни.
Я честно скажу, я-то, конечно, рассчитывала, что я этот фильм сделаю и забеременею. И мне будет таким образом легче. То есть я буду рассказывать про страдания с позиции человека, который уже решил эту проблему. Но, в общем, дальше стало понятно, что она не решилась. Ну что, ну и так тоже бывает. Да, эту ситуацию просто нужно признать и посмотреть ей в глаза. Да, я в ней не виновата, а проблема такая есть. Ну, значит, вот сейчас такой результат. Он такой бывает. Да? Жизнь не только дает всегда успешные результаты. Неудачи тоже бывают. В общем, о них, наверное, не нужно бояться говорить. Поэтому, ну да, как бы, ну, на данный момент результат такой.
Но процесс продолжается.
Я думаю, что я буду продолжать этот процесс просто даже уже из какого-то чистого упрямства, потому что мне, конечно, меня совершенно не устраивает, что какие-то внешние обстоятельства и силы оказываются сильнее меня. Я, конечно, хочу бросить им вызов. Я знаю людей, которые бросали им вызов вообще довольно решительно. Например, в Москве есть девушка, которая делала ЭКО 21 раз. Я, к сожалению, не встретила ее во время съемок фильма. Я узнала о ней недавно. 21 раз.
И безуспешно.
Нет-нет, она на 22-й раз родила девочку.
Это настоящее чудо. Здесь, конечно, очень большую роль играет вот этот чудесный элемент, и не случайно где-то уже ближе к финалу фильма вы переходите в такую эзотерическую область, обращаетесь уже за советом не только к специалистам, но и к батюшке, и даже к астрологу, и к людям, которые стоят в очереди к мощам, и к Матроне Московской, и спрашиваете, что они об этом думают. Это тоже очень интересно, потому что это как бы две России, да, одна вот, значит, в этих сверхсовременных клиниках, да, где за большие деньги проводят какие-то эксперименты, которые, может быть, даже запрещены в каких-то европейских странах, а другая вот эта вот смирная, архаичная Россия, которая ждет чуда и стоит в этой очереди к храму.
А самое смешное, что там стоит тетенька, которая вчера пришла из лаборатории, и ей там сделали ребенка. Она думает, что, возможно, потому что она Матроне свечку поставила и монетку положила. То есть на самом деле, конечно, вообще в этом процессе возникает огромное количество вопросов, потому что, по идее, как бы, да, сотворение человека есть, не знаю, какой-то чудесный промысел, да, безусловно, это нечто удивительное. И когда ты долго пытаешься это рационализировать, сделать какой-то план и получить этого ребенка, а оно не получается, и не получается, и не получается, то, конечно, начинаешь думать, что, ну, во-первых, приходишь к этой мысли, что не все от тебя зависит, потому что у меня была эта ложная установка, что если я захочу, то я могу все что угодно. Тут я поняла, что есть какая-то такая сфера, которая, наверное, сильнее меня. То есть я не люблю признавать какие-то поражения, да, но в принципе это не поражение. То есть, может быть, просто нужно понять немножко, заглянуть за конструкцию, которую я сама себе создала. И, конечно, на самом деле мистический аспект всего этого страшно интересен, учитывая даже то, что все репродуктологи почему-то после переносов говорят, а дальше, значит, воля Божья. Меня тоже это поражает, ну вот как-то, тем не менее, это так. Французский репродуктолог был единственный, который сказал, ну, простите, я стопроцентный атеист, я как бы вот, ну, не, я против того, чтобы ставить свечки, но да, бывают ситуации, когда у человека с очень плохими показателями, как бы, да, которого уже вот по всем анализам понятно, что нет, вдруг у этой женщины возникает беременность. Почему так происходит, непонятно. То есть эти врачи, на самом деле, они тоже очень часто сталкиваются с какими-то бездоказательными ситуациями.
Мистического, как бы,
да,
такого.
Мистического, да-да-да-да-да, поэтому...
Инна, но все-таки в этой истории есть оптимизм, потому что, как вы говорите, все эти исследования проходят с огромным успехом и разрабатываются новые технологии, в том числе как бы редактуры эмбриона, такая даже пугающая вещь кому-то, может быть, способная напомнить какие-то евгенические эксперименты и так далее. Но, в общем, очень в этой сфере происходит революция, да, и она происходит на наших глазах. Все это началось совсем недавно, вообще все началось. Вся эта технология возникла при нашей жизни.
В 77-м году. В 77-м году первая ЭКО. Угу. Да.
Вот.
Демонстрации верующих. Вот эта девушка, первый ребенок ЭКО, Луиза Браун в Лондоне. Она родилась, и возле роддома стояли демонстрации христиан против ЭКО. То есть ее еще очень долго травили потом. Ей очень тяжело было жить, да, она написала автобиографическую книгу.
Какие прогнозы, что говорят специалисты, как это будет развиваться и в каких сферах произойдет революция?
Ну, во-первых, в 2013 году стало можно класть яйцеклетки. До 2013 года женщины не могли этого делать. То есть это абсолютно революционная, конечно, ситуация. Дальше, вот, например, то, что делаю я, это называется мягкое ЭКО. У меня не происходит вот этих стимуляций гормональных мощнейших, которые делались как бы на поколение раньше. Я сейчас не наношу своему организму вред гормонально. Соответственно, как бы, да, здесь тоже происходит какой-то невероятный скачок. Потом, опять же, такие вещи, как, например, вот в Швеции парламент в прошлом году узаконил государственную помощь, стал выдавать не только парам, но и одиноким женщинам. То есть там сначала выдавали парам, потом однополым парам тоже, то есть как бы, да, но брак неважно какой, главное, что брак. Государство признает брак. Государство не признает синглов, потому что синглы — это как раз разрушение семьи. И вот то, что признали, как бы приравняли сингла к паре, тоже назвали семьей. На самом деле это же революционное завоевание в другой области. То есть это произошло все вокруг ЭКО, они сейчас получают репродуктивную помощь там, матери-одиночки. Но при этом это как бы огромный прорыв также в сознании. То есть, конечно, это какая-то абсолютно такая революционная сфера. А что касается редактуры эмбриона, я думаю, что это не скоро, конечно, еще произойдет. То есть это слишком как бы серьезное какое-то исследование, чтобы его вот так вот массово сейчас применять, потому что, ну, я думаю, что они еще какое-то время будут. Ну, и опять же, наверняка это будет очень много где запрещено вот именно с этической точки зрения. Да, тут этика играет тоже какую-то огромную контролирующую роль. Это тоже, да, это отдельный мир, потому что, когда я спрашивала у шведской женщины, вы брали какую сперму? Она говорит, я брала сперму по фенотипическим признакам, глаза, волосы, какие я хотела. А вот здесь в России даже репродуктолог говорит, а мы хотим сперму от мужчины с высшим образованием. Вот, то есть вопрос, да, как бы генетически передается высшее образование или нет? Есть ли ген, отвечающий за интеллект? Как бы здесь люди выбирают себе ребенка, они хотят, чтобы он был умнее.
Да, это, наверное, единственная смешная по-настоящему сцена в вашем фильме, когда вы расспрашиваете репродуктолога о том, кто сдает сперму в этот банк, и спрашиваете, есть ли там сперма водителя грузовика. И репродуктолог отвечает, что все хотят только академиков. Да.
Фантастика, да. Водитель грузовика не человек. Пришел здоровый парень, классный, как из порнофильма. Почему никто не хочет его сперму? А вот никто не хочет его сперму. Потому что пусть будет лысый маленький академик.
Да, это наследие самой читающей страны в мире.
Да, это очень трогательно. Вот, конечно, за границей они немножко в шоке, когда они такое слышат. То есть, ну, шведка берет сперму, не глядя в графу образования.
Гостем программы «Культурный дневник» была Инна Денисова, завершившая работу над фильмом «Порочное незачатие». В многих семейных альбомах можно найти фотографии, из которых вырезаны изображения людей. Анна Кривенко, режиссер фильма «Мой неизвестный солдат», тоже обнаружила такой снимок, решила разгадать семейную тайну и выяснить, кто этот человек. Слово Александре Вагнер.
Узнать что-либо конкретное удалось не сразу. Родители и сами смутно помнили, кто этот исчезнувший со всех фотокарточек человек. А может, просто не хотели ворошить прошлое. Пришлось звонить несколько раз спрашивать, пока мама не рассказала дочери о двоюродном дяде, оказавшемся вместе с войсками стран Варшавского договора в Чехословакии и по возвращении покончившего собой. Эта история стала лишь одной из многих рассказанных в фильме об участниках другой стороны событий, случившихся 50 лет назад. Все остальные свидетельства удалось обнаружить в архивах. Это и полицейские протоколы, описывающие линчевание женщины в Словакии. Она обнаружила свой номер телефона и адрес в витрине магазина, где ее семья была объявлена виновной в оккупации. Ее громкие протесты и требования убрать эту информацию от глаз посторонних закончились публичным унижением. Это и совершенно рассеянные лица солдат, многие из которых впервые оказались за границей и вообще в большом городе, и столкнулись с довольно серьезным сопротивлением их танкам и им самим. Почти все кадры фильма «Мой неизвестный солдат» – это кадры хроники, сделанные либо случайно западными журналистами, оказавшимися в Праге незадолго до вторжения, либо сотрудниками службы безопасности, либо обычными людьми, либо военными, приехавшими на танках. Эти пленки разбросаны в архивах по всей Европе, от Бельгии до Красногорска, и собрать их воедино оказалось кропотливой работой. Режиссер Анна Кривенко рассказывает, почему она решилась на нее.
Пока я собирала еще какой-то материал и говорила, например, людям, что я хочу вот сделать фильм о 68-м году, оккупации, но с другой стороны. Я даже еще не говорю, что прям там со стороны оккупантов, потому что это не совсем правда. Мне вот интересно, как эти солдаты себя чувствовали, но это тоже такое как бы обобщение. Это не совсем мы с этими солдатами полностью как будто бы проживаем. И вот я все думала, как это вот эту другую сторону показать. А мне чехи удивлялись и говорили мне, а какая вторая сторона может быть? И вот это вот момент того, что они все равно это не принимали, и у меня все время было ощущение, как будто я должна спорить и говорить, что я же не оправдываю 68-й год, что не в этом дело. Но из-за того, что как раз мне казалось, что уже есть этот отступ 50 лет, что уже можно как бы и на свои какие-то поступки, которые тоже могли быть не очень адекватными или неправильными, тоже немножко посмотреть со стороны. Сложно, вот в Чехии эта секвенция в фильме, эта сцена с женщиной, дается как-то сложно. В Словакии самое интересное, как-то это не вызывает у людей вопроса, а в Чехии, вот я часто уже даже слышала о том, что им непонятно, почему она там вообще есть, и мне кажется, это тоже какое-то неприятие того, что что-то такое произошло, а вторая реакция, ну это же в Словакии. Это же не мы, вот словаки, они такие, они более эмоциональные. Кошицы — это уже практически граница с Украиной. И там еще эта ситуация была совсем как бы напряженная, потому что это очень близко к границам. И вот как-то я думаю, что, конечно, оно было не зря. Вообще этот фильм, он как бы мне очень соотносится и с тем, что происходит в Украине. Понятно, что как адекватный человек я никоим образом не могу оправдывать военную агрессию. Это даже как бы не подлежит никакому сомнению, но думать и как бы о человеческом аспекте, мне кажется, всегда важно. И я часто, когда приезжала домой, общалась с друзьями, знакомыми, что они очень агрессивно настроены против вот каким угодно людям из России. При этом это такое достаточно отстраненное. Мне кажется, если бы там вот конкретно люди какие-то приехали адекватные, то это, вот такого бы отношения не было. Но я и у самой себя это замечала, что как бы я смотрела новости, особенно вот первые полгода, когда это происходило, это же невозможно какой-то отступ иметь и смотреть, это просто ужасает. Тем более, что у всех есть там знакомые в регионе, какие-то части семьи, ты понимаешь, что там происходит. Просто страшно смотреть на эти кадры того, что война. Потом я смотрела новости, и там был сюжет о том, что вот как раз на границе Украины и России, ну вот с российской стороны, там начали появляться безымянные гробы, кладбища начали расширяться, и туда начали приезжать матери солдат, которым пришли похоронки. Были захоронения безымянные, просто как бы гробы с номерами, и что они вот туда ехали и искали хотя бы вот эти гробы, что матери этих солдат. Меня это так поразило, что есть вторая сторона, хотя политически это само собой несправедливо, и здесь вот мы, правда, жертвы, но человеческие жертвы, они как бы со всех сторон.
А ведь история вашего дяди, это ведь тоже история, как вы это называете, с другой стороны?
Это мой прадядя, это всегда всех путает. Ну, собственно, это еще тоже, мне кажется, очень показательная история, потому что о ней очень мало чего известно, и очень мало, как мне кажется, все равно в итоге можно найти. У моей бабушки есть младшая сестра, и, собственно, это был ее первый муж. Но поскольку он сирота, то никакой как бы информации о нем не осталось. Мой прадядя после того, как вернулся из Чехословакии где-то там в конце, собственно, 68-го года, я так поняла, что это когда они отзывали там вот этот первый поток людей, это было где-то в конец ноября, начало декабря, вот он вернулся домой, он замкнулся и потом совершил самоубийство. И, собственно, моя бабушка, как главный человек в семье, она была старше всех, и вот она решила, что просто если она его вырежет отовсюду и выбросит все, что имеет к нему отношение, то ее младшая сестра, она как бы быстрее сможет это прожить и быстрее забыть об этом. Не знаю, насколько как бы это потом было, правда, произошло, но вот так вот я, собственно, нашла эти фотографии, в которых там отсутствовали люди.
Фильм построен в основном на архивных кадрах. Архивы, почему вам интересно? Я так понимаю, что это не первый фильм, основанный на архивных материалах, которую вы снимаете?
Началось все с Майдана. И я, поскольку находилась в Чехии, как бы не могла физически поприсутствовать, то у меня началось какое-то просто болезненное собирание. Я просто все, что не выходило, мне кажется, это был какой-то способ побороть вот это ощущение того, что ты не находишься там. То я постоянно смотрела все трансляции, просто вот все, я все себе скачивала, я все себе сохраняла, с тем, что я решила, что надо обязательно из этого что-то сделать. И у меня было очень много идей, там я думала документ такой, там думала всякой, вот именно из собранных вот этот found footage, что это какая-то recycle, что это тоже какой-то интересный опыт работы с материалом, который тебе не принадлежит, и каким образом ты можешь как автор его себе немножко присвоить, чтобы с ним работать, потому что я, например, не чувствую потребность на что угодно снимать, как бы последующее что-то доснимать, переснимать, что можно работать и с материалом, который уже объективно, физически просто кем-то снят и существует. А я все думала, что с этим сделать, я потом сделала такой очень короткий, там, по-моему, 8- или 9-минутный фильм, где были просто, я выбрала 5 очень невероятно коротких ситуаций, но мне показалось, что они каким-то образом были, мое ощущение личное вот от Майдана, что они были как-то сигнификантные, и я их как-то очень-очень-очень замедлила. Просто потому, что они там происходили 3 секунды, например. А мне казалось, что это вот очень важно, именно вот это вот о Майдане. И с этим замедлением я начала работать как каким-то, не просто когда эффектом, и вот сейчас придет невероятное слоумо, и как бы всем покажет, что происходит, а скорее, что там начинает другой аспект еще какой-то этический, начинает этически и эстетически возникать в том, на что мы смотрим. И вот как-то мне так стало интересно, я вот следующий фильм тоже, я думала, что может еще что-то попробовать с архивами. А я понимаю, что мне таким образом как-то комфортнее работать, плюс меня все равно как-то очень интересуют темы памяти, и личной, и исторической, и памяти государства, и семейной. И оно как-то, мне кажется, с архивами как чисто формальный какой-то аспект очень сочетается.
Это же такие обрывки чьих-то материалов, которые, в общем-то, сняты другим человеком. Вас это не смущает как режиссера?
Мне наоборот, это кажется каким-то интересным аспектом, потому что там авторства моего в снятом материале нет, что потом в любом случае, даже когда человек снимает, вы же все равно должны выбрать, что вы снимаете. Это тоже будет обрывочно, это тоже взгляд только какой-то с одной стороны. Но тут мне интересно, что можно себе позволить взгляд со стороны на это.
Вы работали не только с архивами в Чехии, но и в других странах. Я вообще была удивлена, что довольно обширные архивы о 68-м годе находятся за пределами страны.
Я, например, была еще более удивлена, что последние полтора года, когда мы монтировали, что появились еще какие-то новые материалы. Наверное, хорошо, что я уже это не видела, а то мой мозг бы просто не выдержал. Мы сначала исследовали, как-то ходили в архивы в Чехии, все, что можно было, в национальный киноархив, национальный музей, архивы полиции, военные. У них там всех свои отделения, всех есть свои фильмы. Мы сначала искали так в округе. Больше мы еще спрашивали, мы сначала вот пошли по как-то близ лежащим землям, а потом у нас был питчинг в Швейцарии, и там были кадры, которые мы не могли, я все не могла, я думала, откуда они, что-то я искала, потому что я их нашла вот в рамках такого еще в начале исследования, нашла их в интернете и просто как бы вставила их в трейлер, и думала, ну как бы найдутся. Но там были люди, которые нам сказали, о, это наши кадры, они были из Бельгии. И вот так мы нашли вот мои самые вообще любимые архивы, которые есть. Это архивы, которые снимал бельгийский репортер. Он приехал сюда до вот этих событий, чуть раньше. Они снимали какой-то репортаж просто о Чехии. Там еще даже начинается с того, что они там задают какие-то вопросы людям, вообще на другие какие-то темы. А потом вдруг как раз вот, что приехали танки, и вот они снимали происходящее. Там очень много он снимал людей и лиц, и солдат. Потом, само собой, я еще поехала в Москву, была в Красногорске, вот там сидела, отсматривала очень много материалов, которые мы потом использовали, потому что там же все равно материалы не только о инвазии, там очень много и военной подготовки, и каких-то до 68-го какой-то этой атмосферы того, что происходило, поэтому это тоже так как бы разбросано. Потом есть кадры вот из Америки мы нашли, потому что там, видно, кто-то послал две пленки, их потом вот относительно недавно отсканировали. Люди уезжали, эмигрировали в 68-м и выезжали с ними эти материалы, поэтому там нам потом кто-то говорил, что в Канаде еще есть какой-то материал, но это мы уже как бы к нему туда уже не дошли.
Но речь о разных исторических эпохах, но вот у меня в связи, наверное, с тем, что еще живы эти воспоминания о Майдане, возникла такая мысль, что все подобного рода какие-то события, они похожи, и обстоятельства, в которых эти события происходят, они тоже похожи, да, баррикады, какие-то столкновения, оружие, стрельба.
Когда я говорю о том, что там есть какое-то сравнение между 68-м и современными событиями, то я все время как бы очень аккуратно пытаюсь об этом говорить, потому что я не думаю, что это одинаковые ситуации, я даже не думаю, что они очень похожи, потому что все-таки это как бы разное время, это разные страны, это абсолютно разные еще отношения между странами, но то, как это люди проживают и воспринимают, вот это, мне кажется, очень подобно, так как бы и как в военных ситуациях, как простые люди это проживают, как и солдаты, это всегда какое-то пушечное мясо, которое не имеет ничего общего с принятием решений, и не понимали даже, что они делают что-то неправильно, то что они могут сделать. Я вот когда смотрела кадры, где солдаты, крупные планы, некоторые выглядят, как по мне, на 14, не то что на 18, некоторые, просто дети, которые сидят на этих танках. И я читала все эти дневники их, что они там, некоторые из них первый раз вообще в большом городе оказались. Еще было же очень много аварий в Чехии, потому что они не умели эти танки водить, там было очень мало танкистов, поэтому больше всего жертв было на самом деле в рамках автоаварии. Когда я смотрела кадры с Майдана как раз, когда там выставляли солдат, призывников там поставили вот в эти первые дни, что потом там уже Беркут начал активничать, и это понятно, там мне сложно в этих лицах разглядеть хоть что-то, хоть какую-то человеческую эмоцию, но вот когда они, я помню, перед Верховной Радой и администрацией президента, они там поставили два ряда просто обычных солдат, которых там призвали или которые были на службе, вот как человек этот может сделать, этот солдат? Вот он понимает, что он делает что-то неправильное, но если он как бы сейчас выходит оттуда, то он все равно нарушает присягу, он попадает под закон, он давал какую-то присягу, это этих присяг абсолютно какой-то безумный текст, при этом как бы советская присяга. Сяга, это вообще, когда я читала, мы поэтому и фильм дали, что там ты клянешься жизнью, пусть тебя там постигнет кара народная, и это как бы это ужасает. Потом мы находимся в ситуации какого-то современного государства, но это все равно все очень похоже. И вот как человек может это сделать? Он же знает, что он на самом деле сейчас вот этим своим поступком он нарушает законы, где правда, где неправда, и тем более, когда им там по 18 лет.
С Анной Кривенко, режиссером фильма «Мой неизвестный солдат», говорила Александра Вагнер. И последний гость программы «Культурный дневник» – автор фильма, который не вышел на экраны из-за политического давления. Премьера комедии Алексея Красовского «Праздник» состоялась не в кинотеатрах, а в Ютубе. Ее посмотрел уже миллион человек.
Откуда у вас столько хлеба? Целая буханка. Так я не очень люблю хлеб.
До Нового года осталось всего ничего. Давайте забудем все наши обиды и сядем все вместе за стол.
Действие фильма происходит в течение одной ночи, 31 декабря 1941 года, во время блокады Ленинграда, в доме семьи Воскресенских. Глава семейства, микробиолог Георгий Воскресенский, актер Ян Цапник, выполняет важное партийное задание. По всей видимости, разрабатывает биологическое оружие. Семья получает спецпаёк и, несмотря на блокаду, живет на широкую ногу. На праздничном столе курица, баранки, шампанское, вдоволь хлеба и сала. Но Денис, сын Воскресенских, приводит голодную девушку Машу, которую встретил в бомбоубежище, а дочь Лиза – 47-летнего жениха по имени Виталий. Хозяевам приходится скрывать от гостей свое благополучие, их уютный мир трещит по швам. Против праздника была развернута широкая кампания в прокремлевских СМИ. Фильм задолго до премьеры объявили кощунственным. Телеведущий Дмитрий Киселев сравнил его с геббельсовской пропагандой. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал съемки «глумлением над историей народа». Одного из создателей праздника вызвали в прокуратуру Петербурга для пояснения обстоятельств производства фильма. Прокуратура требовала предоставить сценарий и видеоматериалы для изучения. На создателей фильма оказывали финансовое давление, а незавершенная рабочая копия картины была выкрадена и выложена в интернете. Алексей Красовский отказался получать прокатные удостоверения для праздника в Министерстве культуры. Это означает, что в России фильм нельзя будет показывать в широком прокате и по телевидению. Просмотр на YouTube бесплатный, но у зрителей, которым фильм понравился, есть возможность перевести деньги его авторам. Через несколько часов после онлайн-премьеры праздника Алексей Красовский рассказал мне о том, что происходит вокруг его фильма.
Как вы считаете, эксперимент ваш удался? Вы довольны?
Мне кажется, не просто удался, а я счастлив. Это был вообще способ добраться до зрителей, во-первых, иметь с ним прямой контакт и быть абсолютно прямолинейным и откровенным.
Но это все-таки вынужденная мера. Вы надеялись на то, что прокат будет обычный в кинотеатрах. Почему это не получилось?
Началось главное и всевозможные экономическое преследование нашей картины с двух сторон. По разделу экономические и коррупционные всякие составляющие, хотя наша картина была снята за мой личный счет и за деньги оператора, тем не менее почему-то они считали, что нужно возбудиться по этой статье. Второе был экстремизм и терроризм, и тоже предполагаю, что найдутся какие-то специалисты, которые, посмотрев фильм, непременно оскорбятся и обвинят нас по 282 статье. Плюс были всевозможные налоговые проверки, штрафы, которые не соответствуют никакой действительности. Словом, вся вот эта суета, развернувшаяся сразу после того, как я отказал депутатам и прочим нашим сословным людям в том, чтобы прекращать съемки, потому что фильм на тот момент уже был снят, привела к тому, что я отказался идти на прокат удостоверения, потому что все эти признаки давали мне понять, что прокат удостоверения нам никто не даст. Но, повторюсь, ничего страшного, мы вышли к людям, люди фильм увидели и убедились, что никакого преступления в этом нет.
Я вижу, что многие зрители, которые оставили комментарии на YouTube, просто вообще не понимают, почему ваш фильм вызвал такое возмущение. А вы сами понимаете?
Да, конечно, понимаю. Это одна из причин, почему мы это кино сняли сами за свой счет, потому что до этого все 4 попытки снять это кино с другими продюсерами проваливались. Люди понимали, что кино больше рассказывает о нашем дне, чем о прошлом. Между тем временем блокады Ленинграда и сегодняшним временем есть прямая связь, и чиновники, и прочие другие люди, безгранично обогатившиеся на несчастье других людей, продолжают жировать и жить припеваще, конечно, они будут оскорблены, и, конечно, они будут пытаться всеми правдами, а чаще неправдами запретить эту картину. Да, все понятно.
Но я думаю, что вы не могли предвидеть масштаб вот этой кампании, которая была развязана против вас, с огромными бесконечными телепередачами, с этими угрозами, уголовными делами и так далее. Это совершенно непредставимо было, я думаю, в начале.
Да не только в начале, вот и в конце этого процесса это представить тоже невозможно, потому что, мне кажется, подлость темы отличается от гениальности, а ее повороты совершенно невообразимые. Сегодня мне донеслось известие о том, что моих коллег, которые помогали нам записывать звук, выгнали из студии, закрыли им помещение, им теперь нужно как-то срочно где-то искать новое пространство, переезжать с оборудованием. Это, в общем, достаточно такая неприятная мера, которая была уже не по мне, а так по касательной ударила по моим коллегам. Это омерзительно. унизительно и очень подло.
А как ваши актеры и другие члены съемочной группы отреагировали на этот скандал? Все вас поддерживают или все-таки вот этим вашим противникам удалось добиться какого-то раскола или чего-нибудь подобного?
Я уже благодарил и продолжаю благодарить своих противников. Они нас сделали одной большой семьей, потому что если раньше люди, снявшие фильм, как правило, расходятся, и мы продолжаем делать кино, звучание, монтаж и все остальное уже часто без актеров, они приходят, уходят, мы с ними редко, то сейчас мы созваниваемся практически каждый день, то с одним, то с другим. В общем, мы стали одной действительно большой коммунной такой цыганской семьей. За это действительно большое спасибо. Мы много друг о друге продолжаем узнавать.
Кто все это начал? Так я понимаю, что началось это в октябре после одной заметки, за которой стоит вот эта вот знаменитая разветвленная контора Евгения Пригожина.
По нашим разведданным, да, это произошло именно так. Есть специально нанятые люди, которые выдергивают время от времени новости, чтобы переориентировать человеческое внимание с действительно насущных проблем на что-то менее важное. Они делают из этого сенсацию. Топовые блогеры, или, скажем, продажные блогеры об этом с удовольствием пишут, поднимают шум. Люди слетаются, раздувают этот шум еще сильнее, и происходит вот эта волна возмущения. Тема поднимается в топ. Ну вот, в нашем случае это было вдвойне нелепо, потому что они даже не потрудились, как это называется, у вас факт-чек проделать, не изучили вопрос абсолютно. Фильм был уже снят, а они в новостях писали о том, что съемка началась. То есть мы уже все закончили, мы уже находились в постпродакшене, остановить это все уже было не так просто. Ну вот они пытались и пытаются до сих пор.
Я слышал, что буквально перед вот этой онлайн-премьерой выкрали какую-то незаконченную копию этого фильма и выложили в сеть тоже. И вы считаете, что это сделали люди из центра Эд?
Ну, что мы успели узнать, они очень рассчитывали, видимо, что, украв эту копию, у меня есть догадки откуда, но, возможно, взломали компьютер или взяли, скопировали содержимое уже из какого-то рабочего стола. Это одна из самых-самых первых копий, с которой мы начали работать. Почему именно она, не последняя версия фильма, я не знаю, возможно, до нее не дотянулись. Хотели, чтобы я об этом, видимо, написал, потому что мне действительно было больно, неприятно, потому что, ну, это мой ребенок, ребенок голенький, раненый, и еще не доделано, не получившее образование, воспитание, что должно произойти в момент постпродакшена. Они вывалили, опять же, через людей, опять же, повторю это слово, продажных, которые с удовольствием и совершенно бесстрашно написали, зная о том, что это копия с монтажного стола, прямо так написали, что да, версия ворованная, мы ее посмотрели, мы на ней делаем отзыв. Эти люди подтвердили, собственно, то, о чем было в картине, что у людей, которые у нас сильно привилегированы, которых крышуют Федеральная служба безопасности или еще какие-то там силовые ведомства, им, возможно, и позволено все. Нарушать авторское право, лишать нас доходов и так далее. Видите, никто не возбуждает дело против этих людей. Они красуются, они делают репортажи, все эти репортажи собирают огромное количество просмотров, и более того, они с удовольствием нагнетают, дальше продолжают нагнетать ненависть, злобу и агрессию в отношении всего лишь людей, которые хотели высказать другое мнение в художественной форме. Вот что произошло. Это как раз ответ на вопрос, почему я не пошел за прокатным удостоверением. Я догадывался, что если они не смогут честным способом нам запретить это кино, они, скорее всего, просто украдут и выложат его. Что, в общем, видите, сейчас и подтвердилось. Но еще тем фактом, что, повторяю, не возбуждать никаких дел против людей, которые это распространяли.
А вот эти уголовные дела, о которых вы говорили в начале, они закрыты или они продолжаются, следствие ведется? Как вообще все это выглядит на сегодняшний день?
Мы не знаем. На звонки и общения с этими людьми я не отвечаю и не желаю этого делать, потому что я не вижу состава преступления. То, что какие-то люди его там себе придумали и не хотят расследовать настоящие уголовные дела, это наши теперь же проблемы, и надо хоть таким способом дать им об этом понять. Помогать им, поддерживать их в уголовном преследовании себя или моих коллег я не хочу.
Есть ли, на ваш взгляд, какие-то темы, какие-то сюжеты, какие-то исторические эпизоды, о которых нельзя говорить с юмором, о которых нельзя шутить, которые являются святыми и неприкосновенными, ну вот как, так сказать, считают ваши оппоненты, или смеяться можно надо всем?
Все зависит от такта, меры и дистанции. Понятно, что если трагедия случилась сегодня, на днях, то мгновенно шутить и пытаться усмеивать – это сложно, но не говорю невозможно, и не говорю, что это должно быть непременно целью, что, вы знаете, появляется человек, который все хочет выстебать или высмеять. Но смех – это ведь часто защитная реакция от лицемерия. Свежие события трагедии в Магнитогорске, когда в новостях так случайно уж вышло, перепутали порядок слов, и получилось, что Путин полетел туда не для того, чтобы помочь как-то разобраться, деградации, ускорить процесс потения, потому что взрывную волну туда выкинуло. Люди заметили это и начали шутить. Стоит ли их за это наказывать, что они заметили просто оплошность? И в этой оплошности, кстати говоря, как раз и было нечаянное, повторяю, радость, нечаянное успокоение людей, потому что жить все время в депрессии, в страхе, в стрессе невозможно. Человек ищет выдох, ищет возможность утешения, спокойствия какого-то. И юмор — это одна из возможностей, одно из лекарств, чтобы пережить стресс и депрессии, и агрессию уж тем более. Так что нет никаких таких запретов, сакральных тем быть не должно и не может. Мы должны стараться быть толерантными по отношению к людям, а уж тем более к людям, которых есть чувство юмора, это редкое качество.
Разговор с Алексеем Красовским, режиссером фильма «Праздник», завершил выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.